Безвестные герои. Пожалуй, самый ответственный момент для тружеников – входить на конспиративную квартиру, где совершается служение. Молитва к Богу не смолкает. Обстоятельства иногда кажутся безвыходными. Последняя электричка. В город не вернешься, если вдруг обнаружишь слежку. Адрес знаешь единственный и ни одного в запасе. Всемогущий, только твоя сень надежна. Простри ее над нами. На дворе зима. Сумерки на треть укоротили время солнечного простора. Вот и поворот в нужную улицу. Под ногами скрипит снег, звонко, четко. Услышав скрип, у первого же дома взвизгнула собака и залилась смелым лаем. Но ненадолго. Передала эстафету сторожевому псу соседнего дома и утихла. И так от дома к дому собаки совсем не кстати сопровождает путника громким лаем. В предпоследнем доме усердный старик, услышав лай, погасит свет, отодвинет занавеску и будет всматриваться, кто и кому в такую позднюю пору пожаловал. А потом донесет куда следует и денежку за услуги получит. Если же свет в его окне горит, значит пенсионер вздремнул или не может отвлечься от интересной телепередачи. Облегченно вздохнув, можно миновать его окно и осторожно войти в калитку. Но одна сотрудница, небольшого роста, худощавая, проходила эту улицу без дежурного лая собак, без скрипа снега, словно по воздуху. «Будь добра, научи нас так тихо приближаться к дому». Оказалось, она еще не доходя до поворота в улицу, разувалась, клала сапоги в сумку и в носках шла по снегу. Конечно, он не скрипел. Конечно, собаки не утруждали себя лаем. И свет в окне у старика горел, и занавеска была опущена. Господь видел жертвенность этой сестры и благословлял ее обильно. Не всякому Господь пошлет такую светлую мысль, потому что знает, как мы, христиане, бываем чрезмерно озабочены благополучием плоти. Нас осаждает другое беспокойство. Простудиться можно. Зачем рисковать здоровьем? Многие посмеялись бы над мыслью разуться и идти по снегу в носках, но именно это вскрывает наш страх и неготовность хотя чем-то пожертвовать ради Господа. Речь идет все о той же безотказной, удивительной сестре Степановой Фени. Маленькая, хрупкая, по-чувашски раскосые глаза, она бралась за самые опасные дела. В тяжелейшие годы преследований встречалась с такими же самоотверженными и горячо любящими Господа иностранцами, получала от них Библии, доставленные с великим риском, и бесстрашно развозила по стране. Библии были упакованы в большие красивые несоветские чемоданы, тогда еще без колес. Никто ее не сопровождал к поезду. Сил у нее хватало пройти с этим чемоданом 10 шагов, и она садилась на него, чтобы, отдохнув, сделать следующие 10. О покупке в дорогу продуктов не могло быть и речи, ей хотя бы дойти до поезда. А из Москвы в Сибирь езды 3 суток. Вспоминала, стучат колеса вагона полдня, сутки, еду голодная, пассажиры обращают внимание, чемодан большой и красивый, а кушать нечего. Молилась, Господи, ты же знаешь, что в вагон-ресторан я не пойду, не оставлю без присмотра чемодан с таким бесценным грузом, почему ты меня не накормишь? Только в сердце произнесла эту молитву, в вагон вошел официант с утками, небольшими кастрюльками, поставленными одна на другую, и громко предложил «Кому горячее первое и второе блюдо?» Как сокрушалась Феня, что у нее не хватило терпения всего на минуту и с ропотом вырвалась «Почему ты меня не накормишь?» А затем охотно предупреждала других «Бог испытывает наше доверие ему. Он никогда не забудет своих детей, но мы не умеем ожидать». Поезд подошел к большой сибирской станции. Проводник объявил «Омск». Феня тут же торопливо спустилась с верхней полки и с тревогой посматривала, когда же в вагон войдут люди и начнут проверять вещи. Никто не вошел. Она простояла у окна, пока поезд тронулся, и прочитала на здании вокзала «Омск». Внутренне рассмеялась. Когда проводник объявил, ей послышалось вместо «Омск» «Обыск». Сердце замерло от внезапной тревоги, и она оказалась ложной. И такое бывает. Как величественно прославляется Божья сила через немощных и ничего не значащих в мире. Люди иногда опасаются назвать их героями веры, а Бог не стыдится своих героев. Именно на них Он положил печать своего избрания и посрамил сильных, упразднил значащих. Как много в нашем братстве таких безвестных героев. они совершили свой подвиг, да не один, и ушли в тень, не трубили о себе, а жизнь прожили подвижническую, дело Божье продвинули и заметно. Почему в благоволении у Господа не мудрое по плоти? Потому что они всецело посвящены Господу. Они Его безраздельная собственность. 1 Коринфянам 6:19. Они с удовольствием исполняют Его желания. Они абсолютно всем готовы рисковать ради Божьего дела. Они не могут сказать Богу, как Лот: «Нет, владыка, я не могу спасаться на гору. Вот ближе бежать всей город. Побегу я туда». Они повинуются Господу тот час, а не когда им будет удобно, когда будут завершены все личные дела. «Ревность ваша поощрила многих» 2 Коринфянам 9:2. Москва и Подмосковье. Сестрами-печатницами Надеждой и Галиной Осокинами из Ногинска довелось познакомиться в 1965 году. Они по поручению Геннадия Константиновича Крючкова, имея хороший почерк, писали и печатали в своем доме синей печатью «Братские листки», а немного позже и журнал «Вестник спасения». Удивительное дело. Незнакомые люди, встретившись впервые, чувствовали родство душ, единство взглядов, ясное понимание положения церкви, желание жертвовать всем ради Господа. Так сроднить может только любовь Христа. Сестры Осокины вместе с подругами Софьей Бочаровой и Тамарой в замужестве Пшеницына состояли членами московской общины нашего братства. Из Ногинска они ездили на богослужение в деревню Десну, Ватутинки и другие места и возвращались не с пустыми руками, привозили бумагу для печати. В Ногинске 1964 года в доме Софьи Бочаровой Юрий Константинович Крючков по поручению служителей оргкомитета вел поиск нужного метода печати. На эксперименты уходило много времени и сил. Вручную изготавливать печатные формы сложно. С алюминиевой пластины снять окись наждачной бумаги не так-то просто. А если за день пластин подготовить штук 20, то ногти на пальцах не выдерживали. В этом же доме сестра печатала синей печатью журналы и видела, до какого физического изнеможения приходится работать. Ногти кровоточили на опухших пальцах. «Я, наверное, поеду домой, отдохну, пока пальцы заживут», — сказал Юрий Константинович. Надел белую рубашку, а застегнуть пуговицы не может, остаются кровавые пятна. Работать в доме добродушных хозяев приятно. Они были лично заинтересованы в усовершенствовании печати. Не боялись ответственности, хотя прекрасно понимали, придут с проверкой паспортного режима, неприятности не избежать. И пришли два сотрудника милиции с проверкой. Чуден Господь в своей защите. Дом у сестер как трамвай, все комнаты располагались по одной прямой линии. К тому же на окнах и в проемах дверей висели одинаковые шторы. Один из сотрудников смело прошел сразу во вторую комнату и сел, как ему казалось, спиной к окну. А это была не совсем обычная по тем временам дверь. Она не открывалась, а сдвигалась на роликах в сторону, как в купе вагона или как в электричке. Именно в той комнате и притихли труженики, беззвучно взывая к Богу. В истории Израиля был момент, когда моавитянам, превосходящим солнце, вода издали показалась красной, как кровь. Ошиблись, и сами пришли к израильскому стану на верную смерть. Можно объяснить просто. Сотрудников милиции ввели в заблуждение одинаковые шторы. Но сердце протестует против такой версии. Это Господь защитил молящихся. Если бы не Господь, стоило локтем коснуться закрытых штор, и они бы раздвинулись, обнаружив дверь. Божья рука управляла каждым движением проверяющих. Это он сохранил от ареста тружеников. Слава ему! Конспирация необходима. Желая сохранить в тайне порученное Господом дело, уставали не только от работы, но и от условий предосторожности. Дом-трамвай, в нем трудились не один год, на два хозяина. Через стенку, вернее, через перегородку из деревостружечной плиты жила старая женщина с дочерью. Слышимость не нужно измерять в децибелах, ее можно понять проще. Старушка за стеной сладко зевнет, а нам слышно. Соответственно, и наши, хотя приглушенные разговоры, слышны соседям. Приходилось учитывать это ежеминутно, ничем резко не стукнуть, даже ложкой о тарелку во время еды. А работать-то нужно, вот и были всегда начеку. Бабушку особенно не остерегались, глуховато, а дочери помнили, когда она на работе, когда приходит на обед и когда кончается ее смена. Шумную работу старались сделать в ее отсутствии. Однажды сестры-хозяйки ушли на работу. Нужно приготовить обед. Вода на утепленной террасе, но идти туда нельзя, половицы скрипят. Юрий Константинович в это время стоял там. Молча на вытянутую руку подала ему сестра небольшую алюминиевую кастрюлю и такой же ковш. Жестами показывает: «Налейте, мол, ковшом в кастрюлю воды». Он осторожно взял, огляделся и вдруг принялся громко стучать ковшом о кастрюлю. Сердце замерло. Дар речи исчез. Сестре не до смеха, а он от души хохочет и, не остерегаясь, громко наливает воду. Оказывается, он видел, что дочь соседки только что ушла, а глухая бабушка в огороде. «Это я для разрядки постучал», — извинился Юрий Константинович. «Хуже, когда соседи дома, а ты нечаянно чем-то стукнул. Сердце сжимается, можно выдать себя. И что тогда? Уходить куда? Да и успеешь ли?» Поэтому непрестанно молились, чтобы Бог сохранил. Постоянно друг друга сдерживали. «Тише, тише!» Юрий Константинович устал от этих предупреждений. «Надоело уже! Тише, тише! Скоро скажете, не жуй, так глотай, а то громко!» Он рассмешил, а смеяться нельзя. «Попробуй сдержаться. Не получится. Нужно учиться беззвучно и смеяться, и чихать». В помощь Юрию Константиновичу служители прислали молодого брата с высшим образованием. Он искренне хотел помочь усовершенствовать фотопроцесс, но работать тихо не мог, сколько ни просили. То что-то уронит, то увлечется и чихнет резко и громко. Постоянное напоминание бодрствовать его раздражало. Он огорчался, но на себя не сетовал, а обличал Юрия Константиновича. «Нужно уповать на Бога. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Юрий Константинович его увещевал: «Ты снимаешь с себя ответственность за поведение. Тебе не хочется бодрствовать. Это не упование на Бога, а обыкновенная лень. Тебе так легче. В оправдание ты привел стих из 126-го псалма. Однако в первой его части сказано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Допустим, тебе понадобится построить дом для семьи. Ты же не скажешь: «Если Господь не созиждет, зачем напрасно трудиться?» И не станешь сидеть, сложа руки. Сколько ты просидишь в ожидании от Бога готового жилья? Бог ленивым не помогает. Ты, как и всякий разумный человек, чтобы не скитаться с семьей, помолишься Богу и приступишь к делу. Почему же, когда вопрос касается личного, мы энергичны, предприимчивы, не ленивы? А когда ради святого Божьего дела нужно соблюдать элементарные правила предосторожности, тогда возлагаем свои обязанности вести себя тихо, конспиративно, на Бога? Брат огорчился и начал собираться в дорогу. «Дома буду продолжать работу». «Дома так дома. Никто никого не неволит». Он суетливо принялся что-то заносить в записную книжку. Юрий Константинович посмотрел, а там адреса московских квартир и дома сестер, где работали, а также типографские рецепты. «Брат, когда тебя сюда приглашали, просили не записывать адреса верующих, тем более лабораторные рецепты. Не нужно подвергать опасности Божье дело и друзей». И изъяли из его записной книжки все недозволенное. Огорченный он уехал. Через небольшой промежуток времени сообщили: «Брат арестован». Прибыв домой, он сразу пошел в городскую библиотеку, заказал рецептурные справочники по полиграфии и вообще книги по офсетной печати, обложился ими и старательно переписывал, что находил нужным. Он не допускал мысли, что за каждым его шагом следили. Там же в библиотеке его и арестовали. Вот и вся помощь братству, какую он искренне хотел оказать. Жаль. В дом сестер в Ногинске, а вернее к Юрию Константиновичу, приезжал известный в нашем братстве, погибший в подстроенной аварии, удивительно прилежный и жертвенный труженик Виталий Питченко. Надо было видеть его ликующий взор, надо было слышать его восторженные слова благодарности Богу, когда он рассматривал полудеревянную печатную машину с ручкой от мясорубки и формным цилиндром из бидона для молока. А когда он взял лист бумаги с отпечатанным текстом, у него от волнения и радости перехватило дыхание, он не находил слов. У себя дома в Харькове Виталий неустанно экспериментировал и радовался, когда на чистом листе отпечатывалось несколько букв. А здесь уже определились с методом печати. Требуется лишь усовершенствование печатных форм и доводка всех узлов машины. Дом в Десне знали многие. Члены небольшой московской церкви нашего братства в первые годы пробуждения были непосредственными участниками общебратского служения. В доме Якименковых в Десне проходили богослужения, которые часто разгоняла милиция, нередко с побоями и временным задержанием. Сотрудники милиции устремлялись, чтобы арестовать в первую очередь служителей. Верующие дружно окружали их плотной стеной. Сотрудники, применяя силу, отбрасывали в сторону и братьев, и сестер. Чаще всего им попадался хозяин дома, сухонький старичок Афанасий Иванович Якименков. «Дед», — кричали они, — «мы только что оттащили тебя, а ты опять ввязался». Старец, хотя и немощный, но не мог равнодушно относиться к беззакониям, совершаемым властями в его доме. Афанасий Иванович с большим радушием принимал верующих, а ехали в Десну со всей страны. Мы часто появлялись в его доме. «Вы опять за бумагой пришли?» — встречал он вопросом. «Опять за бумагой. Надо же продолжать работу». К нему свозили бумагу, он хранил ее без страха и ропота и был соучастником в деле Божьем. Марию, дочь Афанасия Ивановича, без преувеличения, знали почти все служители братства. Она работала в Москве, и все, кто хотел увидеть Геннадия Константиновича Крючкова или что-то передать ему, прежде всего искал встречи с ней, добродушной, безотказной и исполнительной.